имел ли уже в это время стан значение известного правительственного средоточия или еще означал только станцию? Во всяком случае, заметим, что значение стана совершенно совпадает с значением погоста, как оно объяснено выше. Оба, и погост, и стан, из мест временной остановки правителя, сделались постоянным правительственным средоточием. Кроме городов, населенные места волости носят название слобод, свобод и сел. Название слободы носило вновь заведенное поселение, пользующееся поэтому некоторой особенностью, некоторыми льготами, свободою от известных повинностей. Из современных источников известно, что слободы, наравне с селами, могли быть в частном владении, могли приобретаться покупкою. Сельское народонаселение, в противоположность городскому, вообще называется смердами. Но мы имеем полное право разделять сельское народонаселение на свободное и несвободное, находящееся в частной собственности князя, бояр и других людей, ибо встречаем известие о селах с челядью, рабами. Сказанное о положении наймитов и холопий в эпоху до смерти Ярослава I должно относиться и к описываемому времени. Заметим только в новгородской летописи выражение «одерень» в смысле полного холопа, что прежде выражалось словом «обельный», «обель». Кроме описанных слоев народонаселения в юго-восточных пределах русских владений, по границам княжеств Киевского, Переславского, Черниговского, мы видим и народное народонаселение, слывущее под общим именем черных клобуков и под частными названиями торков, бериндеев, коуев, турпеев. Мы видели их значение, деятельность в событиях описываемого времени. Из летописи видно, что они находились под властью своих князьков, каким был, например, известный Кондувдей. Видно также, что образ жизни их был полукочевой, полуоседлый. Летом, по всей вероятности, они выходили в пограничные степи свежими и стадами своими. Так, в 1151 году они отпросились у Изяслава идти со своими вежами, стадами и семьями. Но зимой жили в городах, которые, кроме того, были им нужны для укрытия семейств на случай неприятельского нападения. Так они говорят Мстиславу Изяславичу: «Если дашь нам по лучшему городу, то мы передадимся на твою сторону». Святослав Ольгович жаловался, что у него города пустые, живут в них псари да половцы. Можно думать, что под половцами он разумеет не диких, но своих, поганых черных клобуков. Торческий князь Чурнай жил в своем городе. Постоянное название «поганые» показывает ясно, что черные клобуки не были христианами. На это же указывает многоженство, ибо сказано, что у Чурная было две жены, хотя, разумеется, некоторые из черных клобуков и могли креститься. Кроме черных клобуков и на юге, и на севере упоминаются бродники. По всем вероятностям, сбродные и бродячие шайки вроде позднейших казаков. О количестве народонаселения русских городов и властей в описываемое время нет показаний в источниках. О количестве городов в разных княжествах можно иметь приблизительное понятие, выбравший все местные названия из летописи и распределивший их приблизительно по княжествам. Но, во-первых, нельзя предполагать, что все имена местностей попадались в летописях. Особенно этого нельзя сказать о княжествах, далеких от главной сцены действия – Полоцком, Смоленском, Рязанском, Новгородском, Суздальском. Во-вторых, нельзя определить из летописи, упоминается местность город или село. В Киевском княжестве можно насчитать по летописи более 40 городов, в Волынском столько же, в Галицком около 40, в Туровском более 10, в Черниговском – Северским – Курским и землею Вятичей около 70, в Рязанском – около 15, в Переславском – около 40, в Суздальском – около 20, в Смоленском – около 8, в Полоцком – около 16, в Новгородском – около 15. Следовательно, во всех русских областях упоминается слишком 300 городов. Мы знаем, что князья тяготились малочисленностью жителей в волостях своих и старались населять их, перезывая отовсюду народ. Но, разумеется, одним из главных средств к населению было население пленниками и рабами купленными. Так князь Ярополк перевел народонаселение целого города, Друцка, из неприятельской волости в свою. В селах княжеских видим народонаселение из челяди, рабов. Но подле старания князей умножать народонаселение видим препятствия для этого умножения. Препятствия были политические, войны междоусобные и внешние, и физические, голод, мор. Относительно междоусобных войн, если мы в периоде времени от 1055 до 1228 годом вычислим года, в которые велись усобицы и в которых их не было, то первых найдем 80, а вторых 93. 13 годами больше, следовательно, круглым числом усобицы происходили только через год, иногда продолжались по 12 и по 17 лет сряду. Это грустное впечатление ослабляется представлением об огромности русской государственной области и в то время, и выводами, что усобицы не были повсеместны. Так оказывается, что Киевское княжество в продолжении означенного времени было местом усобиц не более 23 раз, Черниговское не более 20, Волынское 15, Галицкое до смерти Романовой не более 6, Туровское 4, Полоцкое 18, Смоленское 6, Рязанское 7, Суздальское 11, Новгородское 12. Но если вред, который терпели русские волости от усобиц, значительно уменьшается в наших глазах после означенных выводов, то, с другой стороны, мы не должны впадать в крайность и уже слишком уменьшать этот вред. Так некоторые исследователи замечают, что войска обыкновенно было немного. Жители путей должны были, разумеется, доставлять ему продовольствие, которого было везде в изобилии. А больше взять с них, говоря вообще, было нечего. Жившие по сторонам могли быть спокойными. Положим, что войска русского было немного. Но не должно забывать, что с русским войском почти постоянно находились толпы половцев, славных своими грабительствами. Быть может, кроме продовольствия, сельского народа населения и нечего было более взять, но враждебное войско брало в плен самих жителей. В этом состояла главная добыча – били стариков, жгли жилища. По тогдашним понятиям воевать значило опустошать, жечь, грабить, брать в плен. Мстислав Мстиславич, посылая в 1216 году новгородцев в зажитие в свою Торопецкую волость, наказывает: «Ступайте в зажитие, только голов людских не берите». Если войску нужно было наказывать, чтобы оно не брало пленников в союзной стране, то понятно, как оно поступало в волости неприятельской. Несправедливо также замечание, что князья воевали друг с другом, а не против народа, что они хотели владеть теми городами, на которые нападали, следовательно, не могли для своей собственной пользы разорять их. Князья воевали друг с другом, но войско их, преимущественно половцы, воевали против народа, потому что другого образа ведения войны не понимало. Олег Святославич добивался Черниговской волости, но, добившись ее, позволил союзникам своим половцам опустошать эту волость. В 1160 году половцы, приведенные Изяславом Давыдовичем на Смоленскую волость, вывели оттуда больше 10 тысяч пленных, не считая убитых. Поход Изяслава Мстиславича на Ростовскую землю в 1149 году стоил последний 7 тысяч жителей. Кроме постоянного участия в усобицах княжеских, половцы и сами по себе нередко пустошили русские волости. Летопись указывает 37 значительнейших половецких нападений, но, видно, были другие, не записанные подробно по порядку. Черниговское и Переславское княжества страшно страдали. Святослав Ольгович Черниговский говорит, что у него города пустые, живут в них только псари да половцы. Владимир Глебович Переславский говорит, что его волость пуста от половцев. Киевскому княжеству также много доставалось от них, а Волынскому, Туровскому, Полоцкому и Новгородскому доставалось много от Литвы и Чуди, особенно в последнее время. В первые 28 лет XII века упоминается 8 раз о литовских нашествиях. Но до нас не дошло полоцкой летописи, и потому о сильных опустошениях, какие полоцкое княжество терпело от Литвы, можем судить только из известий немецких летописцев и слова о полку Игореву. Можно думать, что Рязанское и Муромское княжества терпели также от половцев и других окружных варваров. Спокойнее всех и относительно усобиц, и относительно варварских нападений было княжество Ростовское или Суздальское, явление, на которое нельзя не обратить внимания. Это обстоятельство не только содействовало сохранению народонаселения в Суздальской области, но могло также побуждать к переселению в нее народа из других, более опасных мест. Итак, если из 93 мирных лет относительно усобиц исключим 45 важнейших записанных нашествий половецких и литовских, то немного останется времени, в которое какая-нибудь волость не терпела бы от опустошений. При бедствиях политических упоминаются и бедствия физические – голод, мор. Относительно юга, обильной хлебом Малороссии, мы не можем встречать в летописи частых жалоб на неурожай. Встречаем известие о неурожае мимоходом. Например, в 1193 году князь киевский Святослав говорит, что нельзя идти в поход на половцев, потому что жито не родилось. Разумеется, голод мог происходить, когда нашествие иноплеменников или усобицы прекращали полевые работы. Но это же самое обстоятельство уменьшало и число потребителей, ибо неприятель бил жителей, уводил их в плен. Относительно Ростовской области летописец упоминает о неурожае под 1070 годом. Чаще страдала от голода Новгородская область. Под 1127 годом читаем, что снег лежал до Яковлева дня, а на осень мороз побил хлеб, и зимою был голод, а смина ржи стоила полгривны. В следующем году также голод. «Люто было», — говорит летописец, — «а смина ржи стоила гривну. И ели люди лист липовый, кору березовую, насекомых, солому, мох, конину. Падали мертвые от голода. Трупы валялись по улицам, по торгу, по путям и всюду. Наняли наемщиков возить мертвецов из города. От смрада нельзя было выйти из дому. Печаль, беда на всех». Отцы и матери сажали детей своих на лодки, отдавали даром купцам. Одни перемерли, другие разошлись по чужим землям. Под 1137 годом все лето большая осминка продавалась по 7 резань. Эта дороговизна произошла вследствие прекращения подвозов из окрестных земель – Суздальской, Смоленской, Полоцкой. Ясный знак, что Новгород не мог пробавляться своим хлебом. В 1161 году все лето стояла ясная погода, жито погорело, а осенью мороз побил яровое. Зима была теплая, с дождем, вследствие чего покупали малую катку по 7 кун, «Великая скорбь была в людях и нужда», — говорит летописец. В 1170 году кадь ржи продавалась в Новгороде по 4 гривны, а хлеб — по 2 нагаты, мед — по 10 кун пут. Как видно, впрочем, эта дороговизна произошла вследствие опустошения волости войсками Боголюбского и прекращения торговых связей с Суздальскую землею. В 1188 году покупали хлеб по 2 нагаты, а кадь ржи по 6 гривен. Наконец, в 1215 году сильный голод и мор вследствие осенних морозов и того, что князь Ярослав остановил подвоз хлеба и торжка. Таким образом, от 1054 до 1228 года летописец упоминает только 7 раз о голоде и дороговизне. О сильной смертности летопись упоминает под 1092 годом на юге.